Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, по четвергам на 91.2 FM большой экспертный эфир под названием «Районы кварталы». Меня зовут Артем Жаворонков, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. И я с большим удовольствием представляю вам своего сегодняшнего гостя, главного архитектора краевой столицы Дмитрия Лапшина. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Мы договаривались с вами несколько месяцев назад, когда вы были у нас в гостях, поговорить об очень интересной истории, которая вообще имеет федеральные корни. Распоряжение федерального правительства от декабря прошлого года, вступившее в силу в сентябре нынешнего, про архитектурно-градостроительный облик.
Да, давайте поговорим.
Мы сегодня этой теме и посвятим большую часть нашей программы. Рассказывать, что это такое вообще, откуда это появилось, и это не очередная придумка чиновников, далеких от земли, как говорят.
Слушайте, вообще-то как раз в этом случае не так. Эта инициатива исходила от Союза архитекторов России, которые планомерно примерно год или полтора, если можно так сказать, долбился в двери Министерства строительства Российской Федерации с требованиями: давайте как-нибудь будем регулировать архитектурный облик, потому что мы видим тенденции по увеличению там темпов строительства, нужно множественные программы, да, направленные государственные на это, на стимулирование и поддержание строительной области, особенно в области жилищного строительства. И понимание того, что может оказаться ситуация неконтролируемая с точки зрения профессионального сообщества, и чтобы не превратилось это в некий конвейер по производству коробочек для жилья там, или чего угодно другого, потому что касается это большого перечня объектов, они настойчиво вытребовали такую возможность. Федеральное правительство пошло навстречу общественной организации и внесло изменения в градостроительный кодекс.
Ну, то есть, даже сами формулировки, по сути, это то, что предложили министерству профессиональные архитекторы.
Я полагаю, они их и писали, а дальше уже была облечена только форма в юридический язык. А то, что они хотели, именно профессионалы указали.
Ну и в чем все-таки суть? Вот мы уже с сентября живем в этих реалиях с этим, с этой аббревиатурой, потому что часто ее в коридорах можно слышать: АГО-АГО, и еще не все привыкли.
Ну да, уже хотя многие начинают сокращать, как бы, но при этом согласование архитектурное и градостроительное. Впервые, да, появились такие требования, при которых выдать разрешение на строительство на определенной территории будет невозможно без прохождения предварительной процедуры согласования архитектуры и согласования размещения объекта, так скажем. И каждый год город мог написать до 1 сентября эти правила в соответствии с той концепцией, которую он развитие видит, либо не концепция развития, а сохранение чего-то, потому что описывается не всегда территория, каждый город мог выбрать любую территорию для распространения таких норм, правил. Это мог быть и весь город, в Перми в результате был выбран центральная планировочная часть города, главные улицы, видовые точки вдоль набережных, территории, примыкающие к густонаселенным районам, то есть те места, где наиболее активно может воздействовать интенсивная застройка на восприятие существующих жителей, потому что задачи их несколько. Да, одна из них, инструмент АГО должен позволить сохранить авторский замысел архитектора, не позволить его выхолощить и исказить просто проектировщиками и строителями, оставить какие-то идеи, связанные с метрическим рядом, с композицией, с пространственным размещением. И с другой стороны, дать возможность профессионалам в комиссии оценить, каким образом здание размещается, не является ли оно чем-то либо изрядно доминирующим, хотя в некоторых случаях это возможно, как минимум, насколько оно вписывается в контекст, либо создает новый контекст, не вызывая напряжения среди тех, кто там живет, кто будет жить в новых территориях.
Тех, кто там живет, а вообще, насколько они компетентны. Вот, ну, привыкли они. Я помню, одним из главных аргументов, не будем сейчас говорить, да, нет, там, нужно, не нужно, против застройки стадиона «Молот» была потеря пространства. Люди не хотели вот этого, вот, терять этот воздух рядом с спортивным объектом. И это повсеместно. Очень многие не хотят высотки рядом. Одно дело, когда они, не знаю, там, окна в окна, это понятно. А другое дело, когда они появляются вроде там, где обычно привык видеть пустоту. Стоит ли здесь спрашивать людей?
Смотрите, да, немножко другая как раз ситуация. Высота регулируется другим документом, но вернее тем же самым документом, правилами землепользования и застройки, только это иные регламенты. И регламенты высотных размещений зданий, они уже являются, ну, основополагающим характеристиком, какой объект будет направлен для рассмотрения на соответствие архитектурно-градостроительного облика. Там же в АГО регулируются вещи, связанные с объемно-пространственным размещением и в соответствии в наших даже правилах, ну, в других городах где-то больше, где-то меньше, у кого-то отсутствуют такие требования, но в наших правилах присутствуют именно характеристики соразмерности и неких минимальных допусков, которые бы позволили сохранить комфорт проживания для остальных. И точно так же соотнесение новой застройки с существующей. Ну, предположим, ну, простейшие примеры. Нашими предшественниками создавался какой-то проспект, вдоль которого под определенным углом, например, 35 градусов были выставлены здания. Может быть, стояли параллельно, может, под углом были доминанты, как точки тире на эспланаде. И вот представляется потомкам, современным застройщикам, получившим каким-то образом счастливую собственность, земельный участок между этих, закончить эту композицию. Но он же застройщик, он же простой бизнесмен, он, ну, вряд ли, если у него расположение участка подсказывает, что экономику можно получить больше, нужно разместить здание не в этой композиции, так он и примет такое решение и заставит архитектора, который проектирует, его разместить, не глядя на это. Теперь это будет сложнее или практически невозможно, потому что нужно...
Для определенных планировочных районов, по крайней мере,
там,
для центрального.
Да, то есть, если, то есть, это не какой-то там, да, некий волюнтаризм, где давайте я придумаю сейчас как будет. А тут действительно, да, вот соотношение того, что есть. Если есть такие характеристики уникальные, то в основном члены комиссии и их усилия направлены как раз направлены на то, чтобы эту уникальность и сохранить. Если они стояли с определенным шагом, то этот шаг сохранить. Под определенным углом, то именно этот угол подчеркнуть. Пусть она будет современной архитектуры, там, но, может быть, у нее какие-то характеристики будут, позволяющие визуально видеть даже простому обывателю ансамбль, который закончен, а не случайно совершился. Если же будет доказано иное, что как раз удачно здесь располагается решение, не соответствующий всему, и оно при этом завершает, и оно гармонично, то, конечно же, такой объект будет принят. Но зато вот такие вещи, которые раньше никак не регулировались, например, окна в окна, это было отдано на откуп экспертизе, которая какая-то могла увидеть, какая-то не могла увидеть эти предельные расстояния, некомфортные для проживающих, ну, а также некомфортные для того, для кого создаются эти здания, которые пока еще не купили квартиры и не могут предъявить какие-то требования, то в этих правилах сейчас прямо записано, что, например, между длинными сторонами зданий, вновь создаваемого объекта и существующего, если хоть один из них является жилым и с окнами, должно быть определенное расстояние не меньше.
Сколько?
Ну, между торцом, по-моему, и длинной стороной 10 метров, между длинными сторонами не меньше 15 или 20 метров. То есть, достаточно как бы приличный бытовой разрыв, который вынуждены будут соблюдать. Либо в этом месте не проектировать уже окон, или пристраиваться так к зданию существующему, чтобы сминимизировать влияние. И на основании уже этих заключений и выводов комиссии там будет выдан документ о соответствии АГО. И орган, который будет выдавать разрешение на строительство, он не сможет выдать его без соблюдения этого заключения и тех параметров. Если здание стояло в 15 метрах, оно на момент получения разрешения не может в проекте придвинуться там, на 7 или на 10. Все. Это запрет тот, который невозможно было раньше реализовать. То есть, раньше ты получил заключение экспертизы, там написано, что все соответствует, обязан выдать. Теперь такой дополнительный
теперь еще
инструмент,
вот нужно, да, будет посмотреть. Правильно ли я понимаю, что каждый не регион, а именно город сам город разрабатывал? То есть, я не знаю, подобные требования могут быть в Чердыне или в
Да, безусловно. Это было право любого города сделать, не обязанность. То есть, они, ну, например, наши соседи Екатеринбург, насколько мне известно, они побоялись и не стали вводить требования по архитектурно-градостроительному облику. У них вообще сейчас происходит забавный, а может быть, не забавный, время покажет, эксперимент с практически отсутствием градостроительного регулирования какого-то на территории города. У них нет главного архитектора, у них нет требования по ОГО, у них в каждой зоне, хоть промышленной, хоть экологической, ландшафтной, разрешено жилье. Посмотрим, к чему это приведет.
Ну, а пока, по вашим оценкам?
Я с очень большой опаской к этому отношусь. Как потом практика покажет, что следующим поколениям придется решать проблемы, которые сейчас могут быть созданы таким, ну, так скажем, невольным разбазариванием ресурсов. Потому что друзья екатеринбуржцы, приезжая в Пермь, смотрят, они все-таки говорят: а у вас остался ресурс для принятия решений, которого у нас нет. У вас есть территории, которые не застроены, у вас есть возможность что-то регулировать. У нас такой возможности уже не существует. Мы не можем поправить. Ну, причем, как эта забавная история, связанная с экономикой, по сути, да, это принятие решений, которые могут быть связаны с определением стоимости утилизации зданий. Вот как бы как комплекс для вообще принятия решений, как застраивать. Например, ну, двухэтажный здания легко снести, когда они свой срок, да, пережили, отслужили, да, отслужили, да. Даже пятиэтажки, как бы, да, их можно демонтировать. Москва показывает, что они, занимаясь реновацией территории, даже застроенной 9-10-этажными зданиями, находят еще экономически выгодные решения, когда появляется и больше застройка, больше квадратных метров, не происходит какого-то гиперуплотнения, а территория и все еще остается комфортной. А представьте себе, когда нужно будет 50-25-этажные здания утилизировать и построить новое. Вряд ли найдется такая технология и возможность, которая позволит еще что-то новое построить и остаться в прибыли. Ну, это значит, очень... что, скорее всего, они почти навсегда.
Это и горизонт планирования, ну, лет 50 ведь изначально и закладывается на 25-30-этажные здания, которые появились в последние десятилетия. У них ведь весомый ресурс там, по сравнению с очень многими.
Да, но когда придет время их менять, очень может появиться много препятствий для того, чтобы что-то появилось.
А может, новые технологии появятся?
Ну, только на это одна и надежда, да.
Ну, тут они так шагают.
Ну, мы отвлеклись от этого. Ну, тоже интересное направление наших соседей. Так вот, каждый город мог определить у себя территорию, так скажем, которая не должна служить для создания архитектурных произведений, вот, в которых и записали плюс-минус определенные требования архитектурно-градостроительного облика. У нас это требования по использованию цветов, у нас есть требования о запрете некоторых отделочных материалов, которые активно используются с точки зрения, может быть, выгодной экономики, но негативно влияют на внешний вид, такие там, как профилированный лист, сэндвич-панели, поликарбонаты, разные баннерные ткани. Ну, есть определенный перечень, в том числе и, например, требования к штукатурке. Если у тебя здание выполнено с фасадом штукатурки, то у тебя должен быть цоколь из атмосфероустойчивых материалов, ну, типа природного камня, искусственного камня, ну и вандалоустойчивый. То есть, то место, которое подвергается наибольшему воздействию людей или внешней природной среды, должно быть более крепко и долговечно, потому что, ну, в тех же, ну, в общем, это то, что близко к человеку, да, на уровне земли, то, что мы видим, и оно быстро приходит в негодность. И какой становится архитектурный облик, если перед тобой развалившийся цоколь там, на высоту метра или 80 сантиметров с трещинами, с отваленной штукатуркой. То есть, это теперь такие решения под запретом. Я понимаю, что многим архитекторам это даже не нужно. Хороший архитектор и так такие решения принимает. Угу. Это задача такого, может быть, второго или третьего уровня, определенной степени защиты, защитить застройщика от малоквалифицированного проектировщика или ленивого проектировщика, так скажем, да, который... А сам застройщик может быть некомпетентен и не принять это решение вовремя и правильно. И наоборот, не интересующегося работой архитектора-застройщика, тоже может это остановить, как бы его заставит задуматься, почему-то здесь какие-то органы власти что-то регулируют, какую-то комиссию он не прошел, может быть, что-то действительно не так. Почему раньше можно было использовать ярко-красный профлист там себе на улице Пермской, теперь вдруг нельзя. Там, да, такое, может быть, что-то не так. Конечно, он, может быть, сам и не поймет, но его нет задачи образовать. Да, но у нас есть задача такие барьеры поставить для тех остальных людей.
Дмитрий Юрьевич Лапшин, главный архитектор города Перми, гость программы «Районные кварталы» на этой неделе. Мы говорим про архитектурно-градостроительный облик города. Это целый свод нормативов, которые были разработаны в нашем регионе, в краевой столице, благодаря требованиям федерального законодательства. Продолжим после короткой рекламы. Продолжается программа «Районные кварталы». Артем Жаворонков у микрофона, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас Дмитрий Юрьевич Лапшин, главный архитектор города Перми. Мы говорим про архитектурный градостроительный облик. Сколько времени шла проработка в краевой столице под вашим руководством, вот именно тех норм, которые приняты были на уровне города?
Нет, не под моим руководством, этим занималось министерство
имущества
и градостроительной деятельности. Я активно участвовал, я и свои редакции отправлял, и департамент градостроительства весь, как бы в точке зрения специалистов, которые работают с архитектурой, с колледжными паспортами, имеют специализацию. Мы писали свои предложения к редакциям, они в большинстве своем учтены. То есть, это наш комплексный труд с краевыми коллегами. Мы создавали его вместе, где-то опираясь на опыт уже существующих правил, которые не были в некоторых городах федеральными, но существовали по ОГО, такие как Казань, Москва, Московская область, Ленинградская область, где уже были наработки, они в этой парадигме уже трудились. Просто они потом это распространилось на всех. Мы где-то подсматривали эти решения, развивали, находили. Ну, в основном, просто даже мы в своей работе сталкивались с определенным набором кейсов, которые подсказывали нам из такой обыденной архитектурной жизни, что такое хорошо, что такое плохо. Вот есть какие-то моменты, которые стоило там, ну, докручивать, вот как я рассказывал про цоколь, и ты понимал, что ты не можешь предъявить это требование. И такие же, вот, например, и интересные, на наш взгляд, как бы и полезные вещи, как процент остекления дверей входных групп, чтобы не появлялось на... Это же ведь не распространяется на всю территорию. Это на территорию, которая выходит на улицы. То есть, у нас ни у кого не было и в мыслях задачи распространить требования на внутридворовые пространства, там, на боковые. Мы понимаем, что на некоторые части архитектурно-градостроительного облика это никак не влияет, а на экономику проекта очень сильно влияет. Но такие требования, как высота первого этажа, выходящих на улицы там, не меньше 3,6, сразу же, например, заставляют делать несколько вещей застройщика. То есть, либо он будет планировать на первом этаже, но выходящую на главную улицу квартиру достаточно дорогую. Скорее всего, он это не делает, потому что, ну, это неправильно с точки зрения его экономики. Он сразу же делает общественное пространство. Второе требование, что вход в эти помещения должен быть с уровня земли. Он не позволяет поднять перекрытие первого этажа. То есть, если он даже сделает окна в квартире, то люди, значит, прохожие будут проходить, заглядывая в окна. Вряд ли кто-то будет покупать эти помещения. И он, ну, у них у всех хорошие отделы маркетинга, разбирающие с этим. И таким образом, в совокупности несколько требований, и еще и входные группы должны быть остеклены не менее 80%, что тоже для квартиры неудачно. Подсказывает решение застройщику, что на главные улицы не должны выходить помещения жилые. Но их же легко построить, а потом отдать в жизнь, когда все квартиры раскуплены, и мы видим из нашего прошлого, с чем пришлось сейчас столкнуться уже там несколько десятилетий, как это менять теперь, когда все равно эти квартиры через десятилетия переводят из жилого в нежилое, туда городят все крыльца без разрешений на строительство, это разрешено законом, не получает разрешения, кто во что горазд, и заставлять карабкаться людей как бы вот в эти входы на 1,80 м или 2 м, а другим людям ходить мимо всех этих нагромождений по узким тротуарам. А в совокупности эти требования не позволяют больше появиться таким объектом. Вот либо это будет такая дорогая экстравагантная квартира, либо это сразу же будут общественные помещения. Ну, а то, что во дворе, то во дворе это, пожалуйста.
Дмитрий Юрьевич Лапшин, главный архитектор города Перми, в гостях в программе «Районный квартал». Мы вновь должны сделать паузу, на этот раз чуть более продолжительную. У нас, кроме рекламы, еще и выпуск новостей. Не переключайтесь. Продолжается программа «Районный квартал», точнее, завершается. Последняя 10-минутка, отведенная нам в эфире на общение с главным архитектором города Перми Дмитрием Лапшиным. Дмитрий Юрьевич, все-таки, почему только центральный планировочный район?
Нет, вот так обидно. Нет, или... что вы, нет? Это не совсем так. Если посмотреть на карту...
Я неправильно понял.
Да, я, может быть, где-то вскользь там не упомянул. И там большой перечень территорий. Центральный планировочный район, он как основа...
Образцово-показатель. Часть,
да,
города,
потом
скажем.
Улицы градостроительного значения всех районов, всех, то есть без исключения. То есть, если мы посмотрим на карту...
Это главные магистрали, такой... получается?
Да, это то, что как бы между собой, может быть, жители отдаленных районов и называют своими там центральными улицами, на это все распространяется. От оси этой улицы еще и на 400 метров в разные стороны. Вдоль видовых линий, вдоль набережной распространяются территории, граничащие с пром территории, которые подлежат преобразованию. Захватывается очень большая территория. Угу. Туда не входит только...
Это надо подчеркнуть, да. Это надо обратить особое внимание.
Конечно, промтерритории не входит, то некоторые промышленные территории, они попадают туда, ну, например, такие, как улица Героев Хасана, но нельзя там не регулировать градостроительный облик, потому что это одно из направлений, одни из ворот въезд в город. И... Да, огромный перечень, федеральный перечень объектов, на которые не распространяются правила, и так позволяют объектам энергетики, там, водоснабжения, электроснабжения, там, теплоснабжения уйти от согласования ОГО. Они добились этого сразу. Там, есть большой перечень.
То есть, у нас, грубо говоря, вот если так, не хочу никого обидеть, но может появиться какая-нибудь... тепловая электростанция, выбивающаяся из общего облика.
Ну да, увы, да. Объекты опасные, на них тоже не распространяются требования по ОГО. Это заранее сразу определено Минстроем Российской Федерации, в том числе, как вы и правильно сказали, объекты энергетики, тепловая станция, только по личному желанию. Да. Ну, опять же, если там появляются магазины, складские какие-то вещи, там, автомойки, автосервисы, они должны соответствовать. У них единственное, есть некоторые послабления с точки зрения применения материалов. Если на остальной территории города, которая попала в ОГО, профлист запрещен для отделки, потому что это самый, это хороший конструктивный материал и самый негодный для отделки. Для того, чтобы профлист был хороший для, как отделка, он должен быть иного качества, не то, что у нас используется. Но, тем не менее, там, понимая специфику территории, в промтехнике, территории это разрешено, потому что она практически вся... Ну, в общем, это же разговор об идентичности, да? Угу. Нет смысла делать там из мрамора и штукатурки объекты, которые среди уже десятилетиями сложившейся профилированной застройки. Но, опять же, если ты хочешь сделать объект в городской среде центра, даже если это автосервис или магазин с шиномонтажом там, или мойкой, он не может быть ни из кирпича или ни из штукатурки, как отделочного материала. Нельзя наспех его собрать и сделать как будто бы просто перенесенным вагончиком откуда-то из территории сюда. Такая история больше невозможна. Если объект таких характеристик, он обязан получать разрешение на строительство, он пойдет через получение, прохождение комиссии по ОГО, дальше получит заключение и уже будет получать разрешение с этими требованиями. И у нас такие объекты несколько заходили, они не смогли пройти по проценту остекления, а это, было очевидно, что если они не будут делать, если это появится глухой фасад, выходящий на улицу, то есть им сразу же подсказка идет, вы должны тогда отвернуть от главной улицы вашими воротами и глухими стенами, вы должны будете делать зону клиентскую, видимо, остекленную, ориентированную на людей с освещением, с материалами, а то, откуда въезжают машины, где видят все, извините, потроха и там, технологию, она не должна выходить на главные улицы. Это разговор вот ровно об этом, как в том числе и, например, стеклянные двери. Если ты хочешь сделать мусорокамеру, выходящую на улицу, или трансформаторную встроенную подстанцию, или насосную, то ты вынужден будешь применять дорогую стеклянную противопожарную дверь, а то и две, чтобы замаскировать. А скорее всего, проектировщик тогда просто примет такое планировочное решение, чтобы технические помещения в мраморном отделанном здании не выходили железными воротами на улицу, а выходили во двор или в торец. И все. То есть там ограничений никаких нет, получается. Но есть, по сути, рамки и подсказки. Да? То есть застройщику выгоднее было бы получить, может быть, такую квартирографию, чтобы насосная выходила на улицу.
А где получать эти разрешения? Как процедура выглядит?
Да, это важный вопрос. Очень действительно хорошо, что вы его задали. Существует в департаменте градостроительства, как уполномоченный орган, на выдачу заключений о согласовании архитектурно-градостроительного облика, которое является обязательным. Обращение можно направлять именно в департамент градостроительства, в комиссию по архитектурно-градостроительному облику. Комиссия создана при департаменте, включающая в себя 11 человек вместе с председателем. Я являюсь председателем этой комиссии. Люди разных профессий и направлений. Есть, кроме меня, еще 4 архитектора. Есть представители Министерства строительства, инспекции объектов культурного наследия. 2 представителя Министерства имущества, которые непосредственно выдают разрешение на строительство. Они все видят это. И представители двух институтов, регионального и городского. И Министерство экологии. То есть, разного характера вопросы бывают, которые смотрят. И это решение комиссии является рекомендацией для руководителя департамента о принятии отрицательного или положительного решения, которое уже, в свою очередь, является обязательным в итоге.
То есть мы, решение руководителя департамента.
Департамента, да.
То есть на основании решения сейчас комиссии, грубо говоря, один из элементов пакета документов для получения разрешения на строительство.
Это появилось такое внесение изменений в градостроительный кодекс, в перечень документов, и среди прочего появилось именно вот это заключение.
Регламентированы сроки рассмотрения заявок?
Да, конечно, эта процедура не должна превышать 10 дней.
10, не месяц, не
10
два,
дней.
Просто я знаю застройщиков.
Это достаточно быстро.
При этом это можно распараллелить с несколькими направлениями работы.
Конечно.
По получению разрешительной документации.
Ты можешь, во-первых, пройти согласование на ранней стадии проектирования, то есть на стадии, когда ты занимаешься эскизным проектом, до того, как ты пойдешь в экспертизу. Там, ты можешь заранее получить, по сути, для себя те самые рекомендации, закрепить свое архитектурное решение среди всех потом направлений деятельности, которые каждый специалист будет пытаться потом изменить его. Но у тебя будет уже, собственно, тот самый паспорт, который тебе будет описывать и материалы, и решение процента остекления и тому подобное, в том числе даже цвет. Мы так решили, не как в других городах, где многие описали каждую улицу по разному набору цветов, показалось это излишним, и нет настолько характерных улиц, где в Перми можно такую колористику взять. А мы выбрали общий свод, скажем, набор достаточно большой, сочетающийся между собой цветов, и в том числе и акцентных, которые позволяют делать город разнообразным, там далеко не серым,
позволяет. А серый цвет исключен из этой палитры?
Нет, серый не исключен, но он сложный. То есть, по сути, я бы как сказал, каждый художник, когда приходит учиться рисовать там акварели, живопись, в общем, или графика любого направления, у него преподаватель забирает черную краску. Сразу все вот черный, не для вас, чтобы вы не имеете права его получить с помощью разбеления белилами черного цвета. Вы можете черный получить из смешения синего, красного, зеленого, коричневого, добавить туда белый и получить разные оттенки. То есть, более сложный цвет. И у нас под запретом белый цвет для переплетов окон, который вот обычный, простой, не ламинированный, не окрашенный пластик, который очень сильно упрощает любую архитектуру. Кроме классической. Он характерен классический, но любое решение архитектора, которое тот...
То есть, просто стеклопластик в окна белые. запрещены.
На территории ОГО, да, выходящие на улицы, которые обозначены, они запрещены. По крайней мере, в этой части мы подсказываем, подталкиваем к тому, чтобы и во всей остальной части тоже делали более сложные и гармоничные цвета.
Наверное, последний вопрос, заканчивается наше эфирное время. Этот закон, эти требования, нормы, они имеют обратную силу? Или это речь только про вновь создаваемые здания? Будут приводить в порядок те, кто уже что-то наворотил?
Смотрите, какая вещь. Она распространяется и на реконструкцию. То есть, обратной силы закон не имеет. Здания как есть, так и есть. Но если коснется вопросы реконструкции, то придется убирать входные группы, делать остекление, перекрашивать цвет и даже менять материал. Если ты заходишь за реконструкцией магазина из профлиста и хочешь пристроить к нему вместительный склад, ты вынужден будешь облицевать либо металлическими кассетами, прибраться с окнами, выбрать цвет, подходящий этой улице, для того, чтобы просто пристроить склад. Ты должен будешь привести это здание. Не хочешь, как бы, ну, реконструкция тебе просто не получить. Будешь существовать, пока здание может физически существовать.
Будем надеяться, что все сами по доброй воле будут все-таки каким-то образом преобразовывать свои конструкции, потому что 90-е, начало 2000-х, они действительно не самый приятный отпечаток оставили
на лице нашего города. Я очень на это рассчитываю, да, что положительные примеры и то, что это набирает массовый характер, когда соседи, проводя какие-то вещи, вынуждены сначала делать. И некоторые, правда, говорят, так мы бы сделали, вы скажите, как? Нам нужны рекомендации. Если они есть, мы будем их выполнять. Если нет рекомендаций, выполнять не будем. Но если они существуют, так мы не против. Нам все равно, из чего брать сейчас.
Ну, это хорошо тоже. Главный архитектор города Перми Дмитрий Лапшин, гость программы «Районы кварталы» на этой неделе. Артем Жаворонков, так меня зовут. Михаил Пьянков работал за звукорежиссерским пультом. Благодарю вас, дорогие друзья, за внимание. Дмитрий Юрьевич, большое спасибо за этот интересный разговор. И надеюсь, до новых встреч в эфире.
Спасибо, до свидания.
До свидания.